С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Шестьдесят лет всеобщей декларации прав человека. Скандальное обвинение губернатора американского штата Иллинойс. Российская премия современного искусства присуждают противнику этого искусства. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема юбилейная, правозащитная. Сегодня 60 лет со дня принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеи ООН Всеобщей Декларации Прав Человека. Этому событию была посвящена конференция правозащитных организаций в музее и общественном центре имени Андрея Сахарова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Этот небольшой документ, всего 30 статей, вот уже 60 лет пытается удержать государство в границах порядка, а их правителей от произвола в отношении подданных. Произвол все равно есть и будет, но Всеобщая декларация прав человека, документ первым делом совести, наставляет нерадивых властителей на путь нравственного очищения, соблюдения принципов человеческого общежития и прав человека. В преддверии конференции правозащитных организаций разговор с директором Института прав человека Валентином Гефтером.
Он в первую очередь более такой прокладывающий путь к позитивному праву, то есть к нормам, к законам, но при этом он еще и документ правды человеческой совести, и, что очень важно, общечеловеческой. Это все-таки, правда, один из первых документов новой эпохи для людей. То, что произошло в связи со Второй мировой войной, Холокостом и всеми другими страшными вещами, которые привели к тому, что такую всемирную хартию вольностей, прав и свобод каждого человека решили провозгласить Объединенные Нации по окончании Второй мировой войны. Эта декларация сделала главным для людей во всем мире то, что у них есть свои неотъемлемые права, которые не зависят ни от того режима, при котором они живут, даже не зависят от того социального или экономического положения, в котором они в данный момент находятся. То есть дала как бы фундамент для всех людей, с одной стороны, для каждого противостояния тому, как мы говорим, нарушителю, который на них наезжает тот или другой момент, а с другой стороны объединяет людей, потому что, в общем, это, пожалуй, один из немногих документов, который, хотя он такой идеалистический, можно сказать, но объединяет людей независимо ни от конфессии, ни от чего-либо другого, а только на основании их человеческой природы. В основе лежит право каждой божьей твари.
Рассуждает Валентин Гефтер. До конференции я спросил и председателя Московской хельсинской группы Людмилу Алексееву, какие направления Всеобщей декларации прав человека наиболее актуальны для современной России.
Буквально весь спектр прав человека нарушается, и политические, и гражданские, и социальные, и экономические. Мне бы хотелось остановиться на политических и гражданских правах, хотя я понимаю, что рядовой гражданин, для него важнее соблюдение его социальных и экономических прав, получать достаточно за свой труд, чтобы можно было жить безбедно, учить детей, не тратить средства семьи только на пропитание и так далее. Но я осознаю, что вот эти социальные и экономические права, они не могут быть защищены до тех пор, пока государство не соблюдает политических и гражданских прав граждан. А у нас эти права не соблюдаются и с каждым годом нарушаются все грубее. Я имею в виду право на объединение организаций в политические партии, право на митинги и демонстрации, свободу слова, свободу печати, честные выборы и так далее. Ничего этого у нас нету. И еще одно право, которое тоже признается в Всеобщей декларации прав человека, и оттуда перешло в нашу Конституцию, право на справедливый суд. Вот чего у нас совсем нету. По последнему опросу Левада-центр 65% российских граждан не доверяют суду.
Хотя 29-я Всеобщей декларации прав человека, пункт 1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности. В полной ли мере граждане, россияне ощущают, что они также имеют вот эти самые обязанности, да, а не только права?
Вы знаете, обязанности ощущает ответственный человек. А ответственный человек – это свободный человек. До тех пор, пока мы рабы государства, а мы рабы государства, до тех пор всякий раб стремится увильнуть от обязанностей. И если говорить об обязанности граждан, сначала надо, чтобы они стали свободными гражданами.
На самой конференции правозащитных организаций, посвященной 60-летию Всеобщей декларации прав человека, Людмила Алексеева сравнила ее с 10 заповедями Христа и соответствующими канонами других религий.
Соблюдение заповедей «не убей, не солги, не укради» гарантирует каждому безопасность совместного проживания в людской общности. Во Всеобщей декларации прав человека сконцентрирован накопленный тысячелетиями опыт достойных отношений между государством и гражданином ради безопасности жизни каждого в современном мире.
Как всегда, целенаправленно и жестко выступил председатель Российского общества «Мемориал» Сергей Ковалев.
Займемся несложной арифметикой в связи с последними выборами. Всем памятны чеченский результат. Он не единственный такой. 99,5% явка, 99,4% голосов за одну партию из 11. Наши первые лица безудержно врут, будто это результат честных выборов на фоне политической конкуренции. Свободного волеизъявления народа. В эту ложь не верит никто. Зачем тогда врать? Вранье становится ритуалом плебейской покорности. Это общество создавалось целенаправленно еще Иосифом Виссарионовичем Сталином. Ну и теперь успехи столь замечательного менеджера и селекционера энергично поддержаны нашей властью.
Меня зовут Читаева Надежда. Я, похоже, в ближайшее время особенно перед нашей страной встанет вопрос, каким образом выжить, в первую очередь, свободам людей. И поэтому я сегодня в центре Сахарова. Очень важно, что собрались представители почти всех правозащитных организаций и обсуждают вместе проблемы, что делать, каким образом помочь людям, которые находятся за решеткой по политическим убеждениям, каким образом вызволить их и каким образом нам, объединившись, спасать права и свободы наших российских людей. Вместе мы сила, поодиночку, конечно, очень сложно будет выжить.
Этот день, 60 лет сегодня Всеобщей декларации прав человека, как вы думаете, она когда все-таки начнет реализовываться более предметно?
Ну, я надеюсь, что прямо с сегодняшнего дня, прямо с этого съезда.
Всеобщей декларации прав человека 60 лет. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Новый патриарх Московский и всея Руси будет избран на Поместном соборе 28-29 января. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение в Госдуму законопроект об изменении порядка формирования Совета Федерации. В Москве коалиция «Другая Россия» и городские власти не смогли договориться о проведении в столице марша несогласных. В Греции не прекращаются антиправительственные манифестации. Правительство Пакистана подтвердило арест двух экстремистов, подозреваемых властями Индии в организации недавнего нападения в городе Мумбай. В афганской провинции Забуль американские военные по ошибке застрелили 6 местных полицейских и одного гражданского. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И еще одна новость, которую мы обсуждали вот несколько секунд тому назад. Напомню, сегодня Международный день прав человека и отмечается 60-летие Всеобщей декларации прав человека. Соответственно, в Москве правозащитники проводят конференцию, посвященную этому событию. Подробнее об этом в итоговом выпуске программы «Время свободы». Ее ведет Андрей Шары в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Ну, а сейчас нашу программу продолжит обзор европейской прессы, точнее, британской прессы, так как рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев, который обычно читает издания, которые выходят на Британских островах. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Игорь, что пишет пресса о России?
В сегодняшних газетах Россия упоминается только вскользь, так что я расскажу о публикациях в еженедельниках. Речь пойдет о социально-политических проблемах, литературе и живописи. Еженедельник «Экономист» пишет, как сказано в заголовке, об упрямых русских.
И что же это за упрямцы?
Журнал называет их не только упрямцами, но и отважными протестантами. Приведу несколько цитат. Он, конечно, не Анна Политковская, но по сегодняшним российским меркам кровельщик Евгений Колесов по-своему почтил память убитой журналистки. Будучи присяжным на суде по делу об убийстве Анны Политковской, он заявил, что коллегия присяжных, вопреки заявлению суда, просит сделать процесс открытым для пишущей прессы. Он заявил это публично, потому что, по его словам, не хотел выглядеть глупцом и трусом, и потому что маленькая ложь может привести к большой. Простых россиян поступок Колесова удивил. Этот поступок порядочного человека, воспринятый как героический акт, красноречиво свидетельствует о положении дел в России. Некоторые считают, что самое пагубное последствие президентства Путина – это пробуждение худших инстинктов, разжигание национализма, ограничение гражданской инициативы, ущемление чувства достоинства, появившегося в начале 90-х. К примеру, у правозащитников в России всегда забот полон рот, но их редко поддерживает широкая общественность. Правда, ситуация может измениться. Люди могут заупрямиться. 29 ноября около 200 жителей московского пригорода организовали демонстрацию, протестуя против зверского избиения местного журналиста, писавшего о коррупции начальства. Протестанты, которых фотографировали люди в штатском, не отворачивались от объективов. Политика все больше привлекает россиян. Несколько недель назад вашему корреспонденту позвонила женщина-библиотекарь из Тувы. Год назад в ходе интервью о выборах в Думу она отказалась говорить о политике, поскольку политика не имеет отношения к ее жизни. Теперь она позвонила, чтобы рассказать о беззаконии, царившем на местных выборах. Ей и другим ее коллегам пригрозили увольнением в случае, если они не примут участие в выборах. «Меня унизили», — сказала она, — «это неслыханно. Я отказалась голосовать». Но самое символичное событие, пишет «Экономист», произошло на трассе между Кремлем и районом правительственных дач. Обычно движение на этой трассе почти замирает, когда по ней едут кортежи президента и премьер-министра. Эскорт первых лиц государства бесцеремонно теснит прочие машины на обочину. Несколько дней назад терпение автомобилистов иссякло, и они выехали на спецполосу. Изумленные гаишники были не в силах сдержать поток машин и позволили им следовать своим маршрутам. Конечно, водители не в силах изменить замашки бюрократов, как поступок кровельщика присяжного не поможет раскрыть имя заказчика убийства Анны Политковской. Но эти факты свидетельствуют о том, что, несмотря на усилия властей, Россия подает признаки гражданской жизни. Экономический кризис может привести к протестам, но это сопряжено с риском усиления репрессивной политики Кремля, делает вывод британский еженедельник «Экономист».
Игорь, ну, это политика, или точнее морально-политические всевозможные проблемы, связанные с Россией, а вы обещали поговорить еще и о литературе. О чем идет речь?
В Times Literary Supplement профессор Дональд Рейфилд, автор исследования о Чехове, рецензирует новую книгу английских переводов рассказов Чехова. В эту книгу включены главным образом ранние рассказы классика. Рецензент высоко оценивает качество переводов. Я процитирую одну мысль профессора Рейфилда. В 1886 году Чехов мог бы запросто умереть, как это часто случалось с молодыми русскими докторами, от туберкулеза, тифа или депрессии с суицидальными последствиями. Если бы это случилось, то от него осталась бы горстка всякой литературной всячины, о которой разве что упоминали бы в сноске в учебнике по истории русской литературы. Это цитата из рецензии на сборник ранних рассказов Чехова, английский еженедельник Times Literary Supplement.
Ну, слава богу, Чехов не умер, хотя, конечно, к сожалению, писатель умер довольно молодым, но все-таки не в 1886 году. Игорь, вы еще обещали и живопись, чтобы, так сказать, завершить обзор.
Да, покасательный материал, о котором я скажу несколько слов, все же имеет отношение к России. В Лондоне, в Королевской академии, проходит выставка «Византия. 330-1450». Еженедельник «Спектейтер» по этому поводу замечает. Прилагательное «византийский» ассоциируется обычно с чем-то запутанным или окостеневшим, или сплетением интриг. Но подобные ассоциации не соотносятся с простотой византийского искусства, так что на выставке в Академии забудьте о штампах и смотрите на экспозицию открытыми глазами. Еженедельник «Спектейтер» о выставке византийского искусства в Лондоне.
Спасибо, Игорь. Я, кстати, замечу, что на открытие выставки византийского искусства было событием дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Это был мой коллега Игорь Померанцев. Мы говорили о прессе британской, европейской. Через два часа обсудим публикации в американских газетах и еженедельниках. Нашу программу продолжит российская тема. Сегодня очередной день процесса по делу об убийстве Анны Политковской. На процессе, как обычно, присутствует наш корреспондент Марьяна Трачешникова. И сейчас она в прямом эфире «Свободы» по телефону. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Ну, сегодня, собственно, об убийстве и обстоятельствах убийства Анны Политковской вообще речь не идет, поскольку суд исследует доказательства, касающиеся эпизода, не связанного с этим преступлением. Я напомню, что на скамье подсудимых присутствует Павел Рягузов, это бывший сотрудник ФСБ, и Сергей Хаджикурбанов, которого следствие считает, с одной стороны, организатором убийство Анны Политковской, а с другой стороны считается участником преступления, которое они совершили вместе с Рягузовым, а именно превышение служебных полномочий, похищение человека. Этот эпизод относится к июлю 2002 года. И вот сегодня целый день суд допрашивает потерпевшего по этому эпизоду Эдуарда Паникарова. Он рассказал достаточно жуткую историю о том, что с ним происходило 6 лет назад, как его избивали, как его возили по городу, рассекали брови. Мы заметили двух присяжных, которые просто плакали, женщины, когда он это все рассказывал. Вот сейчас адвокаты подсудимых задают как раз вопросы, пытаясь как-то дезавуировать показания Эдуарда Паникарова, и об Анне Политковской не говорят. Хотя, с другой стороны, мы здесь, журналисты, разговаривая между собой в перерывах во время заседания, пришли к выводу, что, видимо, это такая тактика государственного обвинения сейчас представить Хаджикурбанова таким злодеем, в ближайшее время привести эпизод, связанный с передачей оружие кому-то из братьев Махмудовых, и чтобы таким образом дать понять присяжным, что вот какие все безобразные и страшные люди.
Спасибо, Марьяна. Наш корреспондент Марьяна Тарачешникова, которая присутствует на очередном дне процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Мы, естественно, продолжим и сегодня, и вечером в итоговой программе следить за этим делом. Информационную программу «Время свободы» продолжит российская региональная хабаровская тема. Местные энергетики требуют, чтобы горожане до Нового года заменили старые электросчетчики на новые, более точные. Прокуратура и другие ведомства считают это требование необоснованным, однако энергетики пока своего решения не меняют, рассказывает наш корреспондент в Хабаровске Алексей Минин.
Почему за наш счет должны мы, в принципе, за свой счет чьи-то решать чьи-то проблемы? Да что я могу еще на это сказать? Ну, как бы возмущены, и не только я, многие, кто получил вот все эти бумаги.
Альбина Олейникова, как и многие хабаровчане, получила письмо от хабаровских энергетиков. Хабаровск Энергосбыт выставил довольно жесткие требования к Новому году сменить счетчики. Не просто оплатить работы, а именно заменить, чуть ли не своими силами. Анастасия Петрович, пресс-служба Хабаровского энергосбыта.
Для того, чтобы произвести замену счетчика, сначала счетчик нужно приобрести в магазинах, которые торгуют электротоварами. После чего необходимо прийти в центр обслуживания клиентов и написать заявление.
После этого вам назначат день, когда энергокомпания пришлет специалиста для замены прибора. Но и это не все. Когда новый счетчик будет установлен, вы должны вызвать агента по сбыту, который опломбирует ваш прибор и возьмет его на учет. Ну а если вы решите не взваливать на себя эти хлопоты, тогда, по словам начальника энергосбыта Светланы Грек, с Нового года будете платить за свет больше, чем по счетчику.
Люди почему-то считают, что если прибор учета не будет заменен, то будут какие-то штрафные санкции. Конечно, нет. Постановлением предусмотрено законом, что просто меняется схема расчета.
Иными словами, платить придется по так называемому среднему потреблению. К примеру, если вы живете один в однокомнатной квартире общей площадью до 40 квадратов, платить придется за 117 киловатт в месяц. По тарифам нынешнего года это более 200 рублей. Сам же норматив рассчитывается в зависимости от того, сколько человек в какой квартире живет. К тому же с нового года норматив, скорее всего, вырастет, да и цена киловатта наверняка поднимется. Сейчас хабаровчане за него платят рубль 97 копеек. С чего же возник весь сыр-бор? Хабаровские энергетики посчитали, что как минимум 60% счетчиков в квартирах хабаровчан устарели и не отвечают требованиям госстандарта. В энергокомпании считают, что оплачивать смену счетчиков должен кто угодно, только не они. Если квартира приватизирована, платит ее хозяин. Если нет, то хабаровская мэрия. Однако справедливости ради стоит заметить, что эти самые стандарты сменились еще в 2001 году. Кроме того, ни в гражданском, ни в жилищном кодексе нет таких требований к хозяевам квартир, кто бы они ни были. Проще говоря, счетчики находятся на совести самих энергетиков. Правда, есть маленькая оговорка: если иное не установлено законом. Вот этим иным энергетики сочли правила реализации энергии на розничном рынке, которые были введены в пору реформирования РАО ЕС России. Правда, энергокомпания пообещала бесплатно поставить новые счетчики ветеранам войны, малоимущим и одиноким инвалидам. Остальные должны купить новый прибор минимум за 600 рублей, а его установка обойдется еще примерно во столько же. Такие, как Альбина Олейникова, не захотели выкладывать свои кровные. Вместо этого они начали писать в разные ведомства. Кое-кто дошел и до прокуратуры, которая не заставила себя долго ждать. Как сообщила помощник хабаровского прокурора Екатерина Адрианова, в ходе проверки выяснилась весьма интересная деталь. Оплата смены счетчиков уже была включена в тариф за свет, на что и было официально указано энергокомпании.
Оплата за смену таких счетчиков входит в тариф за электроэнергию. Это явилось одним из оснований для такого предостережения.
Иначе говоря, хабаровчане уже заплатили за смену приборов. Такой же позиции придерживаются Комитет по защите прав потребителей и Хабаровское управление Роспотребнадзора. Правда, от подробных комментариев там пока воздерживаются, ссылаясь на сложность проблемы. Однако, по мнению энергетиков, денег, включенных в тариф, не хватит на замену даже малой части счетчиков. Свое слово сказали и хабаровские краевые депутаты. Так, Иван Федоров обратил внимание на то, что в законе нет прямых требований к хозяевам жилья о смене счетчиков.
Компания по замене электрических счетчиков, которую начал Хабаровский энергосбыт, не учтены возможные социальные последствия. Однако законодательно не определено, кто обязан менять, устанавливать счетчики и оплачивать их замену. Собственник жилья или наниматель жилья, или еще там кто. Однозначно не определено. Об этом прокуратура говорит. Поэтому обязать собственников менять или устанавливать счетчики нельзя.
Энергетики же пока ни на официальный документ прокуратуры, ни на выступление депутатов не среагировали. Скорее всего, прокуратура подаст на энергетиков в суд. То же самое юристы предлагают делать и хабаровчанам.
При получении уведомления о замене электросчетчиков потребитель вправе обратиться с заявлением в энергоснабжающую организацию о его замене. В случае отказа от замены он имеет право обратиться в судебные органы.
Как вариант, можно сделать все так, как требует энергосбыт, а уже потом через суд требовать вернуть потраченные деньги. Для Радио Свобода из Хабаровска Алексей Минин.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. И на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Новый патриарх Московский и всея Руси будет избран на поместном соборе 28-29 января. Это решение было принято сегодня на собрании Священного Синода Русской Православной Церкви. Патриарх Алексий II похоронен накануне в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. Сегодня, в Международный день прав человека, отмечается 60-летие Всеобщей декларации прав человека. В Москве правозащитники проводят конференцию, посвященную этому событию. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение в Госдуму законопроект об изменении порядка формирования Совета Федерации. Предлагается формировать Верхнюю Палату только из людей, избранных в представительные органы власти и депутатов органов местного самоуправления. В Москве коалиция «Другая Россия» и городские власти не смогли договориться о проведении в столице марша несогласных. Ранее власти Петербурга также не разрешили проведение марша несогласных. Организаторы петербургской акции протеста подали в суд. В Греции не прекращаются антиправительственные манифестации. Несколько тысяч человек собрались в центре Афин, требуя отставки правительства Костаса Караманлиса. Бастуют работники транспорта. В аэропорту Афин отменена большая часть рейсов. Правительство Пакистана подтвердило арест двух экстремистов, подозреваемых властями Индии в организации недавнего нападения в городе Мумбай. Пакистан заявил, что не намерен выдавать задержанных Индии. В афганской провинции Забуль американские военные по ошибке застрелили 6 полицейских и 1 гражданского. Президенты России и Аргентины на встрече в Кремле приняли заявление о стратегическом партнерстве. Дмитрий Медведев сообщил, что в ближайшее время может быть подписано соглашение о безвизовом режиме между двумя странами. И еще одна культурно-политическая новость. Сегодня вечером в Центре современного искусства «Винзавод» состоится церемония награждения победителей премии Кандинского 2008. Среди финалистов премии оказался художник Алексей Беляев-Гентофт, являющийся также председателем так называемого Евразийского союза молодежи. Против такого выбора жюри выступили Социалистическое движение «Вперед» и группа «Что делать», которые собираются провести у винзавода пикет. Рассказывает наш корреспондент Лиля Пальверева.
Премия Кандинского присуждается за достижения в области современного искусства. Беляев-Гентофт представлен на выставке в ЦДХ, где сейчас экспонируются работы претендентов двумя вещами. Это «Братья и сестры», а также «Родина-дочь». Художник – один из трех претендентов на премию в номинации «Проект года», то есть нынешним вечером может получить приз в 40 тысяч евро. Левые интеллектуалы, объединившиеся в движение «Вперед» и группу «Что делать», забили тревогу. По многим электронным адресам они разослали открытое письмо, которое заканчивается призывом «Фашизм, нацизм, национализм любых мастей» на свалку истории. Надо сказать, не все члены жюри премии Кандинского являются поклонниками Беляева-Гентофта. Искусствовед Андрей Рафеев, к примеру, ему слово.
Беляев по своей художественной идеологии противник современного искусства. Он говорит прямо, что художник должен высказываться от лица каких-то крупных коллективов, там, партийных, или от лица государства, если те партии, которые представляет Гентофт, придут к власти. Но я сейчас говорю не про существо его политических идей, а про то, что сама идеология современного искусства, модернизма и постмодернизма, это идеология не коллективистского искусства, а это попытка выразить приватный взгляд на мир. Отсюда странная ситуация. Человек, который отвергает современное искусство, оказывается в премии, которая должна выделить лучшее из сообщества современного искусства. Второй момент – это, собственно, политический аспект. Никогда Кандинский не поддерживал никакие формы такого тоталитарного, что ли, стиля. Поэтому очень странно, что художник, исповедующий взгляды, близкие в какой-то мере фашизму, потому что сам Беляев участвует в съездах, рисует плакаты.
Вы член жюри премии. Как же так получилось, что эта работа оказалась номинированной и, более того, она вошла в шорт-лист?
Трудно объяснить. Что касается мнения наших западных коллег, то очень часто в России они выбирают то, что никогда бы не выбрали у себя. Россия стараниями наших некоторых идеологов такой заповедник монстров. Страна соцреализма, сталинской ужасной монументальной архитектуры. То почему бы не поддержать художника, который в русле вот такой традиции находится?
Ну ладно, так? У западных членов жюри своя,
да,
оптика, но ведь
членов...
там немало и российских граждан.
Для русских членов жюри все кажется карнавализацией, игрой.
Вы были против такого решения, а ваше мнение было единичным?
У нас тайное голосование. В этом смысле я не могу обсуждать с вами позицию других членов жюри. Я просто могу сказать, что большинством оказалось за Беляева. Один член жюри, а именно Жан-Убер Мартен, бывший директор центра Помпиду, по болезни не голосовал.
Сообщает Андрей Рафеев. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжим разговор о новостях культуры.
Страница немецкой рок-группы Scorpions в Википедии с изображением обложки вышедшего в 1976 году альбома Virgin Killer разблокирована. Ранее организация Internet Watch Foundation признала обложку альбома с изображением обнаженной девушки, которая выглядит как несовершеннолетняя, нарушением акта о защите детей 1978 года. Организация отменила свои санкции после того, как удостоверилась в многолетнем наличии обложки альбома в открытом доступе на многих сайтах. Триллер фильма «Терминатор. Да придет спаситель», снятый режиссером МакДжи, представлен в мировой сети интернет в английском и японском прокатных вариантах. Действие фильма происходит в 2018 году. Власть над миром захватили машины-терминаторы. Им сопротивляются немногочисленные отряды партизан. Фильм выходит в прокат в мае 2009 года. В главной роли Кристиан Бейл. Более 100 фильмов будут показаны на кинофестивале о правах человека «Сталкер», который начинается 10 декабря, в день принятия Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей Декларации прав человека. Фестиваль был организован гильдией кинорежиссеров России во главе с Марленом Хуциевым. Специальные призы фестиваля вручаются актрисам Чулпан Хаматовой и Дине Корзан, учредителям благотворительного фонда в защиту детей с онкологическими заболеваниями «Подари жизнь». Премия «Триумф», основанная в 1992 году фондом «Триумф Лагавас» бизнесмена Бориса Березовского, вручается за высшие достижения в литературе и искусстве 5 известным деятелям культуры. Премия включает поощрительные молодежные гранты. В прошлом году среди ее лауреатов были композитор Алексей Рыбников, писатель Юрий Арабов, мультипликатор Александр Петров. С комментарием Марина Тимашева.
Я напомню, что жюри премии «Триумф» действует в постоянном составе. Меняется только его председатель. В этом году председатель жюри премии «Триумф» Вадим Абдрашитов. И он назвал имена победителей. Заметьте, что последние 2 года большой премии награждали только 4 людей. А в этом все вернулось к истокам. И победителей 5. Хочется думать, что таким образом «Триумф» дистанцируется от кризиса и не экономит. Напомню, что денежное содержание большой премии – это по 50 тысяч долларов каждая. Их на торжественной церемонии 26 января в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина вручат пианисту Александру Мельникову, художнику Татьяне Назаренко, режиссеру и руководителю камерного оперного музыкального театра Борису Покровскому, актеру и руководителю театра «Сатирикон» Константину Райкину и актеру Олегу Янковскому. Чуть-чуть, правда, решили сэкономить на молодежных премиях. Их 18 в этом году вместо обычных 20. Все лауреаты получат по 5 тысяч долларов. В этом списке самые известные имена – Елизавета Боярская, Виктория Исакова и Евгений Стычкин.
Марина Тимашева, комментарий к новостям культуры. Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский. Речь пойдет о решении Московского городского суда выпустить из-под стражи под залог в 50 миллионов рублей тяжело больного бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна.
История болезни Василия Алексаняна – это история болезни самого нашего общества. Именно общества, потому что государство – лишь отражение его состояния. Дело тут уже не в кровавом режиме, а в нечувствительности общества к чужому страданию, в хроническом дефиците милосердия как общественной и правовой ценности, пишет Андрей Колесников на сайте «Газета.ру».
Прикованный к больничной койке неизлечимый больной стал впечатляющей торговой маркой России, лейблом, на котором черным по белому внятно написано «Made in Russia». Мы все пытаемся преодолеть собственное догоняющее развитие в экономике, не понимая, что для начала надо о душе подумать и догнать и перегнать хотя бы самих себя в такой сфере, как мораль и правовое сознание. Дистрофия милосердия и казус Алексаняна как симптом этой развивающейся болезни идут в одном пакете с фактическим отказом нынешнего государства от самого института помилования, с увеличением числа обвинительных приговоров, сужением компетенции суда присяжных. Последняя новелла в законодательстве, как и удлинение срока президентского правления, не была обсуждена не только институтами, хотя и официозными, гражданского общества, но даже экспертным сообществом.
Такое, казалось бы, абстрактное понятие, как милосердие, с математической предопределенностью связано с уровнем развития институтов и качеством демократии в стране, полагает Андрей Колесников.
Меньше демократии, меньше милосердия и морали, больше цинизма, больше жесткости в правоприменительной практике и авторитаризма в законотворчестве. Государство закрыто от сигналов общества, более слабых, но заметных в деле Алексаняна, четко пеленгующихся и мощных в деле Бахминой. герметичность государства, его непроницаемость находятся в прямой взаимной зависимости с равнодушием в массовом сознании, в размывании границ между добром и злом в массовых представлениях. Такие государства и общества обречены на догоняющее развитие, потому что мораль технологична и инструментальна. Она такой же инструмент, такая же технология, как и способы достижения процентных пунктов ВВП. Кризис, кстати, об этом четко сигнализирует. Проявляя милосердие, российское правосудие одновременно проявляет цинизм. Понятно, что Алексаняна решили отпустить умирать, чтобы не сказали потом, будто бы он умер в больнице. Понятно, что хотят посмотреть на людей, которые внесут залог в 50 миллионов рублей. Это должны быть отважные люди, ведь к ним будет приковано недоброжелательное внимание правоохранительных органов. Это должны быть не бедные люди, что лишь пробуждает дополнительный интерес.
Такое отношение к подсудимому не соответствует духу права, но оно не соответствует и букве закона, отмечает Андрей Колесников.
Достаточно заглянуть в Конституцию России, чей грустный юбилей на днях будет отмечаться со стыдливой помпой. В статье 21 сказано о достоинстве личности, которая охраняется государством, и о том, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Конституция – это нормативный акт прямого действия. Нормы можно применять в судах, в том числе общей юрисдикции. И когда адвокат Алексаняна просила не продлевать срок ареста, чтобы конвой не сидел у хирургического стола во время операции, она всего лишь требовала применения основного закона Российской Федерации.
Усугубление боли Алексаняна грубоватыми методами содержания под стражей вернуло наказанию средневековую функцию уязвления тела, а не души. Вот как Андрей Колесников поясняет этот свой тезис.
Проблема в том, что, я там упоминаю работу Мишеля Фуко «Назирать и наказывать», где этот великий французский философ разбирал способы наказания и их эволюцию в течение нескольких веков и говорил о том, что в средние века важную роль играло наказание как зрелище публичное. И наказание было сопряжено с максимальным причинением боли по ходу этого самого зрелища человеку, отношение которого назначена казнь. Здесь вроде бы мы имеем дело с обычной процедурой, с судебным следствием, судебным разбирательством, но получается так, что история с Алексаняном становится публичной, потому что все видели фотографии этого человека, он тяжело болен, это довольно жуткое зрелище. В этом смысле, значит, процесс превращается в какое-то такое публичное театрализованное действие. Все знают о том, что в больнице уже тяжело больного Алексаняна приковывали к постели, к больничной койке, что, естественно, сопряжено с унижением его достоинства и с дополнительными страданиями. Это, конечно, не пытка в прямом смысле слова, но крайне неприятная, очевидно, процедура и дискомфортно даже для здорового человека, не то что для такого больного человека, как Алексанян. Здесь я оставляю за скобками действительно вопрос вины или невиновности этого подсудимого. Приговора в отношении Алексаняна еще не было, а принцип презумпции невиновности исходит из того, что без обвинительного приговора человек считается невиновным.
Залог, назначенный Московским городским судом, больше, чем жизнь. Кому-то предложено продлить жизнь подсудимого на воле. Это стоит денег.
По сути дела, получается так, что отпуская Алексаняна, суд его не отпускает, потому что внести залог в 50 миллионов это рублей. Дело непростое. Какие-то должны быть очень богатые люди, отважные люди, потому что к ним будет приковано внимание, так сказать, правоохранительных органов. И, по сути дела, это вот, как раньше вывешивали плакат надписью «Wanted» вестерных там американских. Так и здесь. Хотите получить голову Алексаняна? Вот 50 миллионов. Я не немножко обратная ситуация, не за поимку, а за возвращение его на волю. Эта ситуация, конечно, очень цинична, потому что, ну, действительно, человек умирает. И, похоже, в интересах властей сделать так, чтобы, как не печально звучит, чтобы он умер все-таки на воле, а не в тюрьме, потому что если он умрет в тюрьме, это несет еще один удар по имиджу нашей правоохранительной системы и по имиджу, вообще говоря, страны.
Андрей Колесников о деле Василия Алексаняна, о российском правосудии и милосердии в российском обществе. Сайт «Газета.ру». Политика онлайн, Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Новый патриарх Московский и всея Руси будет избран на Поместном соборе 28-29 января. президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение в Госдуму законопроект об изменении порядка формирования Совета Федерации. В Москве коалиция «Другая Россия» и городские власти не смогли договориться о проведении в столице марша несогласных. В Греции не прекращаются антиправительственные манифестации. Правительство Пакистана подтвердило арест двух экстремистов, подозреваемых властями Индии в организации недавнего нападения в городе Мумбай. В афганской провинции Забуль американские военные по ошибке застрелили 6 местных полицейских и 1 гражданского. Президенты России и Аргентины на встрече в Кремле приняли заявление о стратегическом партнерстве. Президент Румынии Траян Басеску назначил новым премьер-министром страны представителя либерально-демократической партии Теодора Сталожана. Иранские правозащитники призывают ООН обратить внимание на нарушение прав человека в Иране. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут, в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире, напомню, информационная программа «Время свободы», и нашу программу сейчас продолжат экономические темы. Сегодня на заседании правительства России обсуждаются меры поддержки российской автомобильной промышленности. Об одной из них уже объявили с января. В стране существенно повышаются таможенные пошлины на ввозимые в страну иномарки. Теперь вновь в планах правительства обновление всего парка автомобилей в стране. Подробнее об этом наша обозреватель Сергей Сининский в экономической панораме.
Ныне действующие таможенные пошлины на ввозимые в Россию зарубежные легковые автомобили, новые или не старше 5 лет, составляют в среднем 25%. Как именно они увеличатся, начиная с января? Из Москвы аналитик по машиностроению банка UBS Илья Макаров.
Помимо того, что произошло увеличение таможенной пошлины, еще произошло изменение градации или группировки автомобилей, по которым начисляются еще пошлины. Если раньше было 3 группы, это новые, от 3 до 7 лет и старше 7 лет, тогда пошлины были 25% для новых, от 3 до 7 лет 25%, и старше 7 лет там уже запретительные пошлины. Сейчас изменилась эта градация, сейчас стало у нас новые, от 3 до 5 лет и старше 5 лет, на которых уже распространяются заградительные пошлины. Так вот, на новые автомобили пошлины увеличились с 25 до 30%, на автомобили от 3 до 5 лет с 25 до 35%, то есть еще больше увеличения.
Буквально вчера Ассоциация европейского бизнеса в России представила данные, из которых следует, что только в ноябре объемы продаж в России новых иномарок упали сразу на 15%, еще при нынешних пошлинах. Стало быть, с января, когда они будут повышены, это падение может быть еще большим. Аналитик по машиностроению инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Импорт, конечно, снизится. Снизится резко, и, скорее всего, он будет представлять собой автомобили, которые покупаются под заказ, то есть каких-то с очень специфическими индивидуальными требованиями. Поскольку для массовых продаж сейчас у российских дилеров есть много машин на складах и много производится внутри страны, спрос это удовлетворить внутренний может вполне. Пошлины созданы специально для того, чтобы защитить тех, кто производит авто внутри страны.
В ноябре среди иномарок, объемы продаж которых сократились особенно резко, значатся и наиболее дешевые из них, например, американская «Шевроле» или южнокорейская «Дэу». Чем это объяснить? Илья Макаров, банк UBS.
Здесь очень много факторов. Насколько я знаю, упали продажи у тех автомобилей, которые повысили цены. Одни из первых. УЗДЭО, которая продает ДЭО автомобили, ЛАНОСы, они подняли цены. Тогда, можно сказать, было необъяснимо. Соответственно, это сразу отразилось на их продажах. То же самое по другим моделям.
Севастьян Козицын, компания «Брокер Кредит Сервис».
Сейчас спад продаж автомобилей вызван тем, что Условия по кредитам на автомобили стали для людей с низкими доходами неприемлемыми. Потребительский спрос, его снижение, повлияет на падение объемов продаж только в следующем году. Раньше те, кто мог позволить себе купить автомобиль в кредит, причем взнос должен быть либо нулевой, либо 10-15% от стоимости автомобиля, сейчас этого сделать попросту не может. А в дальнейшем наибольшее падение испытают авто стоимостью от 20 до 50 тысяч долларов бизнес-класса, от которых будут отказываться те люди, которые сейчас больше всего подвергаются сокращениям и увольнениям.
Сегодня 3/4 всего парка легковых автомобилей в России приходится на машины старше 5 лет, а почти половина парка на машины старше 10 лет. С одной стороны, условия для массового покупателя теперь резко ухудшились, и он скорее повременит с покупкой нового автомобиля. С другой стороны, импорт поддержанных иномарок теперь сократится, так как старыми будут считаться уже не 7-летние машины, как сегодня, а 5-летние и старше. Какой из двух факторов окажется сильнее, на ваш взгляд? Илья Макаров.
Думаю, второй вариант, то есть принимаются попытки для того, чтобы автомобильный парк в России как можно быстрее обновлялся. В связи с этим и приняты меры по повышению пошлин на автомобили, но автомобили и снижен временной уровень до 5 лет, после которых автомобили считаются старыми и на них приняты заградительные таможенные пошлины.
Севастьян Козицын.
Мне кажется, пока пропорции останутся неизменными. Продаваться будут автомобили, конечно же, новые, которые производятся в России, хоть иностранными, хоть отечественными производителями. И за счет этого доля новых автомобилей может расти, но незначительно, поскольку темпы продаж сократятся 30%. А вот те люди, которые хотели бы купить хороший автомобиль, дорогой, не могут обратить свое внимание на автомобиль подержанный. Рынок действительно будет прирастать только пока новыми автомобилями.
Сокращение продаж новых иномарок в России составило только в ноябре 15%. А как изменились продажи российских моделей, главным образом от АвтоВАЗа?
У АвтоВАЗа объем продаж за 11 месяцев этого года, по их данным, снизился на 3%. Чуть-чуть меньше, чем 3%. Думаю, что он будет немножечко падать, но АвтоВАЗ сказал, что его доля выросла по сравнению с октябрем, когда она была 25% отечественного автомобильного рынка, до 27%, даже вот несмотря на это падение. Думаю, что в дальнейшем, так как АвтоВАЗ наш, по сути, единственный производитель легковых автомобилей, его доля будет потихонечку расти, но не превысит порог в 30%, а объем продаж будет снижаться.
В 2007 году в России каждый второй новый легковой автомобиль был продан в кредит. Сегодня в кредит продается лишь каждый четвертый новый автомобиль.
Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Сергей Синилский. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Социологи отмечают здесь резкий всплеск насилия среди девочек и молодых девушек. Появилось даже жаргонное словцо «мачо», вариант женского рода от слова «мачо». Юные девушки все чаще проявляют агрессивность, грубость и стремление применять физическую силу для разрешения конфликтов, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Берлин – один из самых проблемных районов города, Нойкёльн. Коренные немцы здесь в меньшинстве. Большинство жителей составляют выходцы из Турции, из стран Ближнего Востока и бывшего СССР. На одной из дискотек Нойкёльна поет девушка Айлин по прозвищу «Королева».
В Германии есть королева. Это девочка из квартала, дочка асфальта. Пожар на улицах, хладнокровное насилие, закон ножей. Я из гетто, но не гетто во мне.
Гетто, закон ножей. Единственное, о чем поют королева Айлин и ее подруга Яна по прозвищу «Кошмар», это насилие и преступность, говорят посетители дискотеки.
Какие песни могут растрогать людей? Да, мы живем в гетто, поэтому именно такие песни жгут.
Это то, на чем мы выросли. Эти песни – отражение нашей жизни.
На наших улицах всегда насилие.
Айлин сейчас 23 года, она беременна. 25-летняя Яна – мать-одиночка. Сейчас самоутверждаться им помогает рэп-музыка, а раньше девушки просто избивали сверстниц на улицах Берлина, рассказывает Алин.
Я благодарна тем людям, которые оскорбляли мою мать. Я хлопаю им в ладоши. Благодаря этим негодяям я поняла, как нужно обращаться с окружающими, чтобы тебя уважали.
Ее подруга Яна по прозвищу «Кошмар».
Свою репутацию нужно защищать на улице. Чтобы тебя уважали, ты должен быть самым резким, самым грубым. Люди должны убедиться, что ты можешь за себя постоять и дашь по морде тому, кто тебя оскорбит.
Еще одна компания девочек матча в Нойн-Кёльне. Жаклин и Десери по 16 лет, Сусане 14. И они также борются за титул самых сильных, жестоких, безжалостных, беспощадных. Когда эта бригада появляется на улице, на них все сразу обращают внимание. Боеготовность у девочек матча написана на лицах. Да и в выражениях они не стесняются. Вот что произнесла Сусана в адрес бомжа, подошедшего к трем подружкам с протянутой рукой.
«Ублюдок, вали отсюда, сын проститутки, ублюдок!»
Жаклин услышала, как водитель, проезжавший мимо машины, что-то крикнул в ее адрес.
«Может быть, это неплохой парень, но он не стал выходить из машины, а поехал дальше. Если бы он все-таки вышел, я бы ему вмазала».
«Тот, кто сильнее, тот и прав. Этот закон в крупных городах Германии, особенно в местах компактного проживания иммигрантов, действует как для мальчиков, так и для девочек. Десери.
Я думаю, что девочки сейчас дерутся так же безжалостно, как и мальчики».
Жаклин.
«Раньше было так, если девочки ссорились, то они никогда не били и не царапали друг друга. А сейчас чуть что сразу боксировать, пока враг не упадет на землю».
В полиции Берлина заметили, что если мальчики идут на преступления в основном из корыстных побуждений, то для девочек насилие – это попытка самоутвердиться, проявление эмансипации в извращенной форме. Общественная организация «Профамилия» пытается привить юным амазонкам понятие о семейных ценностях. Здесь для девочек матча проводят психологические тренинги. На занятиях они должны ухаживать за пупсами тамагочи, рассказывает Анна Акоста, представитель организации «Профамилия».
У нас есть возможность перед тренингом запрограммировать поведение каждой куклы, ведь внутри тамагочи находится компьютер. Пупс может плакать, кричать, сгибать руки и ноги. Кроме того, у каждой игрушки несколько уровней сложности. Однако перед началом занятий я беседую с девочками о любви, сексе, об отношениях с окружающим миром. Наши тренинги – это альтернатива тому насилию, которое видят подростки на экранах телевизоров и мобильных телефонов.
Говорила представитель общественной организации «Профамилия» Анна Акоста. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Поговорим о украинской политической ситуации, о ходе процесса по делу об убийстве Анны Политковской, о скандале в американской политике ЭТТИ и другие некоторые темы нашей постоянной рубрики. Теперь уже через минуту оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».